Все мы – дети случая, обстоятельств и чьей-то злой воли. Все, без исключения. Тебя ударить еще раз? Не надо, учитель. Смешно, я зову тебя учителем, и мне кажется, слово это расплескивается брызгами, не касаясь того старика, что сидит передо мной и строгает деревяшку. Ты выходишь из этого слова сухим, будто фламинго из воды.
Ну и что?
Ничего. Мне даже нравится.
Нравится?
Еще день назад я не понимал, что значит «нравится». Может быть, полезно или вредно, может быть, достойно или недостойно, может быть... Конечно же, если я паду тебе в ноги и стану молить отдать мне топор подарок, ты откажешь?
Откажу.
А если я решу предаться дичайшей аскезе во имя Шивы и выклинчить у Синишеева еще один топор, ты скажешь мне, что я глупец.
Ты глупец.
Правильно, все правильно, да и дело в сущности не в топоре.
Дело не в топоре, я ношу его сейчас лишь из благодарности, еще потому, что я рама с топором. Но мне, чтобы понять это, понадобилась почти вся жизнь.
Я всегда быстро схватывал науку, даже такую. Сегодня я заглянул в себя, до того я смотрел вокруг и собирал подаяние, знанием, умением... тайными мантрами или искусством управлять слонами. Даже предаваясь созерцанию, я смотрел в себя и видел все, что угодно, кроме самого себя. Закон накладывал на мои глаза повязку, а польза завязывала концы у меня на затылке.
Ты полагаешь, что сегодня изменился?
Нет, я не изменился, я по-прежнему Дрона, сын Жаворонка, брахман из ларца, я былой. Измениться я смогу лишь чуть-чуть, да и то не скоро, если завтра я кинусь в разгул, плюну в рожу закону или отдавлю пользе ее любимую мозоль, это будет глупо. Прежняя милостыня, пущенная на попойку. Разница в одном. На сей раз милостыню подал мне ты, но ведь это не в счет. Это не в счет.
Ты видел все, что видел я?
Ты стоял, держа мой топор, не более.
И хорошо, что не видел. Во мне есть плод, в котором живет червь. Они оба есть, оба во мне, плод и червь. Плод находился во мне от рождения, среди многих других плодов, а червя подпустили для каких-то червивых целей. До сих пор я боялся попробовать сочную мякоть. А вдруг осквернюсь, вкусив червя? Боялся, сам не зная об этом. Я больше не боюсь, учитель, ведь червь тоже не боится и отличается от меня одним. Он ест, а я боюсь. Будем есть вместе.
Мне нечего ответить.
Тогда молчи. Нет, не так. Скажи мне последнее, прежде чем я и спрошу у тебя разрешение... и покину пределы Махендры, лучший из гор, там, в начале безначалья, когда ты пригоршнями швырял в меня сокровища Астровидии, это не было подачкой?
Подачкой было одно — последний удар кулаком.
Врешь! Ты действительно изменился, Дрон. Разве так говорят с учителем или хотя бы просто со старшим?
Конечно, вру. И смеюсь сейчас не над тобой, так что можешь не интересоваться причинами.
Прости. Наверное, я плохой ученик. Плох тем, что слишком хорош. Сходясь с тобой на равнине, я ощущал себя зеркалом, водной гладью, начищенным щитом. Ты отражался во мне, каждый твой удар, каждый поступок, и я сам не заметил, как частично отразил и твой огонь, пламя твоей неистовой души, отразил, впитав в себя. Зеркало стало мутным, да?
Вряд ли, но мой предыдущий ученик чувствовал себя пауком, занятым ловлей мух. Ему, которого ты знаешь под именем Ганги и Грозного, это не мешало. Паук и зеркало. Что дальше?
паук и зеркало. Смешно. Я чувствую себя пауком, когда вершу обряд и заставляю. Мальчик мой, заканчивай начатое. Ты хотел сказать, заставляю богов выполнить свои прямые обязанности. Ты запамятовал, я тоже брахман и не самый плохой. Все, что знает Хотра Вахана из Шривапурской обители, знаю и я. Тем паче, что без напоминания опытных брахманов небожители сперва увиливают, а потом и вовсе машут рукой на эти самые прямые обязанности. Сам ведь знаешь, слово «брахман» означает «жрец-хранитель», а там рукой подать и до жреца-охранника. Охранять не менее почетно, чем хранить. Люди забыли об этом, и боги забыли об этом, и я боюсь, что скоро явится некто, возжаждав наполнить старое слово новым смыслом. Тогда охранник превратится в надсмотрщика. Видишь, как я заговорил? Хоть в веды заноси для поучения. Но небесное оружие зовут даром богов. А я, когда отражал твои уроки, чувствовал иное. Мне казалось, что в моей зеркальной глади виден не бой и результат действия боевых мантр, а кощунственное соитие, похабная картинка, какими соблазняют юнцов шлюхи-вешьи. Я никогда и никому не рассказывал об этом. И правильно делал, тем более, что прокол сути можно представить себе и так.
Что представить?
Прокол сути. Когда ты выкрикиваешь боевую мантру, вызывая грохочущие стрелы или превращая обычные колесницы в ракшас-виманы, ты вступаешь в соитие скалы и временем. Слово сливается с делом и духом, проникая в лоно времени, и поток живительного семени устремляется в бездну. Там, в мирядах реальности и возможностей, в пучине атмана безликого, твое семя находит единственно необходимую тебе вещь и оплодотворяет ее, получая в качестве зародыша сокровенную суть находки, ее вечность, после чего ты выдергиваешь зародыш обратно и вкладываешь во что угодно. Стрекало становится громовой палицей, колесница — повозкой гигантом в стальной броне, стрелы грохочут, копья пламенеют, а поток стебельков травы куша косит ряды пехоты и всадников. Ты доволен, враги мертвы, а голубоглазая Кала смеется. Вряд ли, не думаю, что ей смешно. Летающие колесницы из хрусталя и золота, огненные тучи южных ангцев, девятиэтажные храмы, непробиваемые панцири, мантры, мантры... Проколы сути, мы превращаем время в девку. Оставим, я не расположен спорить с тобой. Я и не спорю, я думаю вслух. Вечер, становится прохладно, а лучший способ согреться — думать вслух. Лучший способ согреться — развести костер. Сходи-ка за хворостом. И все равно, учитель, мы дети случая, обстоятельств и чьей-то злой воли. Я не стану бить тебя. Да, пожаль. Щурясь от ласки рассветного солнца, Рама провожал взглядом одинокую фигурку странника. Нет, уже не странника, ищущего. Вот он пересекает луг, бредет по склону, опираясь на длинный посох. — Учись жить заново, — пробормотал старый аскет. — Учись, падай, разбивай лоб, иначе ничего не получится. Шива, горец-столпник, ответь, какому дураку моя жизнь показалась верхом счастья, что он решил ее воспроизвести в этом бедолаге? — Жаворонку сыну Брихаса. — прозвучал ответ. — И еще последышу Адите Безграничности, опекуну мира. Зачем спрашиваешь, если знаешь? Рама обернулся. За ним никого не было. — Да, горец, — кивнул аскет, — знаю. Тишина обволакивала Махендру пуховым одеялом.
лишь грустно щебетали воробьи читаки, способные утолять жажду единственно дождевыми каплями. Читаки просили ливня.